Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.06 в Москве, сегодня 17 апреля, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Напоминаю наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на ютубе, заходите туда, подписывайтесь на наш канал, он называется «Говорит Москва», подписались, зашли на трансляцию, поставили лайк, все, кто не ставит лайк, тех бьет током, с сегодняшнего дня, я слышал, в два раза сильнее будет бить током. Я где-то прочитал, что батарейки сели, типа током не бьет. Вот батарейки поменяли, действительно сели, оказывается. Поменяли их, теперь бьет в два раза сильнее. Вот такие мощные батарейки поставили. Имейте в виду, поэтому лучше поставить лайк, там есть чат, туда можно отчитаться, как вы поставили лайк. И просто, в принципе, переписываться друг с другом тоже там. Доступна такая функция. Также у нас идет прямая трансляция на нашем телеграм-канале. Радио говорит МСК латиницей в одно слово. Заходите туда, подписывайтесь на него обязательно. И тоже точно такая же трансляция есть во ВКонтакте. Говорит Москва 94.8 FM с галочкой сообщества. Олег пишет, обманывать нехорошо. Согласен, Олег. Здесь с вами тяжело спорить вообще. Вообще ничего не могу вам здесь противопоставить. Шалом алейкум, православный. Петров Баширов нынче... Уэльси спрашивает Юрий. Что думает Надеждин про персов и евреев, спрашивает Виталий Фили. Я что-то пропустил с Надеждином. А что случилось с Надеждином? Причем здесь Надеждин? Зачем вы опять вспомнили про Надеждина? Здравствуйте, пишет Алексей. Вчера министр спорта высказался в том смысле, что несмотря ни на что нужно ехать на Олимпиаду, это дремучая глупость или предательство. Да делайте выводы сами. Я, честно говоря, не знаю. В моем понимании это неправильно. Много раз уже это обсуждали. Закулисному Осипову привет. Тебе привет передают. Он привет и принял. Итак, ладно, давайте, значит, смотреть, что у нас есть сегодня на повестке дня. На повестке дня, ну, у нас там продолжается вся эта тягучка между Израилем и Ираном. Там особо ничего сверхъестественного не произошло за эти сутки. Единственное, только появляется все больше и больше публикаций о том, что Израиль чуть ли не уже определился с тем, куда они будут бить. А Иран потихоньку вывозит офицерский состав из тех мест, куда могут наноситься удары. Например, из Сирии. Ну, в принципе, больше пока ничего нет. То есть мы продолжаем ждать удар. Удар явно состоится. Я думаю, что вероятность где-то 80%, что этот удар состоится. А дальше посмотрим. Дальше посмотрим, к чему это приведет. Ну, я так скажу, вот все, кто говорил о том, что это, скорее всего, прекратится, то есть все, Израиль отговорят. Нет, судя по всему, Израиль не отговорили. При этом, кстати, вот тоже там было. Бениамин Нетаньяху сделал заявление о том, что он прислушивается, конечно, с удовольствием выслушает всех союзников, но решение об ответных мерах будет принимать сам. Вот такой достаточно, ну, достаточно наглый ответ от Бениамина Нетаньяху, в принципе, что мы от него ожидали. А вот интересное происходит на Украине и вокруг Украины. Во-первых, история с деньгами, с боеприпасами, вот со всем этим, получила новый виток. Ну, во-первых, тут НАТО. Решили на, получается, когда? На послезавтра, значит, созывают они совет Украина-НАТО с участием Зеленского для того, чтобы как раз обсудить вопрос поставок вооружений, всяких там боеприпасов, ПВО и всего прочего. Йенс Столтенберг высказался, что сегодня сделал заявление, что если вдруг вы, значит, член НАТО, вы страна НАТО, и у вас стоит выбор между тем, чтобы обеспечить свою безопасность или послать боеприпасы на Украину, надо выбирать Украину. Вот аж такое заявление. Тоже, согласитесь, достаточно мощное. При этом несколько зарубежных изданий, в первую очередь я буду ссылаться на издание «Политика», я много на них ссылаюсь и вообще считаю, что это одно из самых не потерявших, по крайней мере, пока уважение изданий на Западе. Это такое, знаете, это, на мой вкус, это издание для журналистов или издание для политологов. Вот оно такое, потому что оно чуть более вдумчивое, чуть более аналитическое. Короче, вот это самое издание «Политика» опубликовало материал, в котором говорится о том, что Украина проиграла конфликт, и только чудо может ей помочь, и несколько чудес они там перечисляют. Это значит, что произойдет что-то, нечто такое странное на поле боя, что вдруг перевернет весь ход, значит, событий и резко поднимет дух украинских военных, которые сейчас находятся на рекордно низком уровне. Там говорится о том, что Украина должна мобилизовать вообще всех граждан страны, и только это может ей подарить хоть какой-то шанс на то, чтобы выиграть в этом конфликте, а при всех остальных результатах, к сожалению, ничего хорошего Украину не ждет. В ближайшее время начнется наступление русских, русские себе заберут еще какой-то процент территории. Вопрос тут не в том, заберут ли или не заберут, а сколько заберут русские себе территории, и что будет происходить вот в тот момент, когда русские пойдут в это наступление. И вот здесь как раз я с вами хотел бы кое-что обсудить. Я бы хотел вам задать вопрос. Как вам кажется, на что готово будет украинское государство для того, чтобы подгадить наступление российским войскам? И вообще, в принципе. Ну, потому что вот с каким-то образом соперничать на поле боя на равных, судя по всему, у них возможности больше нет. И, наверное, при всех самых оптимистичных раскладах до осени точно не появится. Потому что по помощи никакой пока речи не идет, никто даже ни за что не проголосовал и, скорее всего, не проголосует, но даже если проголосует, когда она там еще эта помощь дойдет? Где-то к осени. Соответственно, все лето впереди, летом у них будут очень большие проблемы на поле боя. Но остается ведь излюбленная методика – терроризм. Вот как вы считаете, на что будет готова пойти Украина? Может быть, у вас даже есть какие-то мысли на этот счет? И как можно от этого всего заранее обезопаситься и сделать так, чтобы даже и нагадить у них не получилось? СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495, слушаю вас, здравствуйте. Алло. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Денис зовут, алло.
Да, здравствуйте, вы в эфире, Денис, здравствуйте.
Ну, я пока, скажем так, у меня нет таких бравурных ожиданий, что прямо Украина как бы посыпется. Пока не сыпется, пока фронт не сыпется.
Вот я думаю, что
это все будет тягомотина до выборов Трампа. Угу. А из всех, что подгадит, ну, я на месте Украины уж если гадить, то я бы очень жестко бы обстрелял бы эту Запорожскую АЭС. Она, толку от этого мало, но хай можно поднять очень серьезный. Потому что, Магатеш говорит, что мы не знаем, кто обстреливает АЭС. Мы не знаем. Алло.
Да, я слушаю вас, слушаю.
Да. Потому что все остальное, ну, единственное, какие-то удары по Крыму. Угу. Ну, я в это не верю. Ну, глобально, да, взорвать свои АЭС, ну, они все-таки не до конца отмороженные, мне кажется. Американцы и англичане не дадут. Угу. А вот Запорожскую жестко обстрелять, так вот, по-настоящему жестко. Это они могут.
Угу. Понял, хорошо. Значит, атомная электростанция. Ну, действительно, так, немножечко вперед. Вообще, в принципе, я вижу три варианта. Один из них, да, конечно, это атомная электростанция, по которой они возобновили недавно достаточно активные действия. Гросси этот... как бы его так назвать-то, чтобы прям совсем не обидеть этого человека? Ну, понятно, что он в определенном смысле скован в своих высказываниях, но вот то, что говорит этот человек, как он высказывает? То есть он говорит, все просто кошмар вообще, ситуация очень опасная, но из-за кого эта ситуация опасная? Не произносит. Ну, как бы ладно, да, мы, в принципе, с вами уже все знаем и про Гросси, и про Запорожскую атомную электростанцию. Действительно, Запорожская атомная электростанция – это один из вариантов. Они к нему возвращаются. Сколько мы уже с вами не обсуждали вот так вот активно за АЭС? Ну, наверное, года два, да? Ну, чуть-чуть меньше. ну, в 22-м году летом активно как раз обсуждалась атомная электростанция. Это вот с тех пор как-то прекратилось, теперь снова возобновилось. Да, хорошо, ладно, электростанция, это номер один. Пойдемте дальше, слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий, спасибо за эфир, Рушан, Москва.
Здравствуйте, Рушан.
Про атомную, как бы, АЭС, я изначально, когда конфликт начался, я был уверен, что сделают подарочек американцы, потому что до них далеко, им по боку на Европу, на всех. Угу. Я был уверен, что какая-то будет диверсия, но, к счастью, пока нету, надеюсь, не будет. А так, на месте Украины, имея такую обширную границу, я, естественно, бы сотню ДРГ бы задействовал, и, скорее всего, они есть. И, скорее всего, будут провокации, какие-то малые мобильные группы по 2-3 человека что-то будут творить. Скорее всего, когда на железной дороге газ, бензин, ну, все вот эти дела, мне кажется, ДРГ, ну, будут активироваться, потому что, ну, глупо их не задействовать.
ДРГ. Хорошо, ладно, ДРГ, будут задействовать ДРГ. Но я что-то, честно говоря, имел в виду что-нибудь покрупнее. ДРГ, понятно, да, хорошо. Ну, запишем. Слушаю, здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий, Костя, извините.
Здравствуйте, Константин.
Ну, с атомкой окей, понятно, но мне кажется, что им не разрешат, и даже не то, что не разрешат, а прям жестко предостерегут от этих действий. Что-то мне подсказывает, знаете... Вот такая идейка, Харьков. Очень много про него сейчас говорят. Очень много украинцев сами. Это будет фортеция, ну, как всегда. И знаете, что думаю? Амерника они там сами положат. Прям тоннами. И все это сделают так, что это типа мы.
Положит вот, мировой в Харькове.
Я это вижу.
Да, понятно, спасибо. Но действительно, да, вариант номер два – это Харьков и все, что связано с Харьковым. И реально очень много говорят про Харьков в последнее время. И в том числе уже начали даже просачиваться информация о том, что они, собственно, в этом Харькове и готовят. Они там и всякие разные дамбы рядом с городом собираются, якобы собираются, естественно, подорвать. Но так как минимум разрабатываются такие планы, чтобы город как-то там затопить. Я вот в дамбах, которые... в тех районах, честно говоря, сейчас будет, да, хорошо, плаваю в дамбах в тех районах, но, судя по всему, такая возможность у них есть. Помимо этого, вроде как сгоняют туда большое количество наемников и минируют, в том числе минируют город. Уже вроде как даже начали, уже приступили к его минированию. Я думаю, что ни у кого особо сомнений нет, что Харьков это... город, которому теплых чувств особо не испытывают те, кто сейчас находится у власти на Украине. Прекрасно все понимают они про Харьков, и мы с вами понимаем, и они уж тем более все прекрасно понимают про Харьков и про людей, которые живут в Харькове. Поэтому, да, действительно, мне кажется, что они с Харьковом сами могут сделать что-нибудь не самое приятное. Что... покажет время. Но как-нибудь подгадить, может быть, Харьков в итоге, да, он, я надеюсь на это, он в итоге перейдет под наш контроль, но вот каким-то образом, просто так Харьков никто отдавать, короче говоря, не будет. Подгадить захотят у нас на территории. Теракты, им уже терять нечего. То есть будут еще какие-либо теракты. Хорошо. Новая Буча, вот что будет, инфа уже есть. Ну да, есть, ну, так, знаете, это все называют новый Бучей, но с натяжкой. То есть пока такая полупрозрачная какая-то информация, но смысл в том, что да, провокация, чужой флаг, все дела, нас обвинят. Атаки на Белгород, на Курск, пишет Владимир. Я вот еще раз считаю, что крупнее что-то должно быть. А что изменилось, пишет Василий, уже была в том же «Политика» статья пару месяцев назад, где рассказывали о причастности Центра спецоперации британской армии к обучению СБУ, по сути, террористической деятельности, причем обучение это происходило несколько лет назад, а значит, Запад изначально не предполагал победу Украины на поле боя, их готовили к террористической и партизанской работе. Я не готов вот говорить, чего они там изначально предполагали, они предполагали полнейший крах Украины, потом поняли, что просчитались, быстренько перестроились, и в какой-то момент даже, на мой взгляд, мы говорили как-то с вами об этом, поверили в свою собственную победу, что у них может получиться. А вот сейчас до них начинает доходить, что нет, не получится все-таки. что в очередной раз просчитались. Поэтому что они там заранее где планировали, то же ДРГ готовили, да, но это не значит, что они заранее планировали какой-то из планов. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Да, добрый вечер, Убер-анархист.
Здравствуйте, Убер-анархист.
Ну, смотрите, поскольку я из семьи потомственных энергетиков, я вам расскажу, что будет.
Давайте.
Значит, история в следующем. Война как военный объект, то есть там за земли, вот это все, мы вперед, а не назад, похоже, прекратила свое существование. Теперь война будет о боли мирных жителей. То есть те, кто причинит максимальную боль мирным жителям, тот и победил. Поэтому помните Чагинскую подстанцию и локдаун в Москве? Без света сидели очень долго. Вот если Чагинская подстанция в минус 20 ляжет, то мы потеряем всю Москву. Замерзнут трубы, потом не отогреем. И эту зиму чудом прошли. Маяк, конечно, просто опозорился по полной. Вот. Поэтому а бить по энергетической инфраструктуре очень просто. Там нет крыш, там нет ничего. Все эти подстанции, они сеткой рабицей окружены. Там вы даже не представляете, насколько это детский сад. Поэтому я, честно, каждую зиму молюсь. И под эту зиму я своим собственникам намерен все-таки уговорить их купить большой дизельный котел. Потому как мы и этой-то зимой в минус 28, два дня у нас еле-еле живое отопление было из-за города. В общем, дело утопающих, спасение утопающих. В общем, поскольку энергетическая инфраструктура теперь объявлена военной, а не мирной, и она объявлена нами, то есть это мы придумали такую фичу, поэтому, когда нам прилетит, мы, конечно, скажем, что это теракт и подлая провокация. Ну, будет очень больно. Вот замерзшие Королев, замерзшие... Сколько там городов замерзло?
Ну, это в зиме, правильно? Это в зиме все.
Это да, это зимы дотянут, не волнуйся.
К зиме. Ладно, хорошо, понял. Вот такая, такой вариант от убер-анархиста. Есть потомственного энергетика, как написал кто-то. Где это? Вот, Кишадо говорит. Какой энергетик? Адреналин или Red Bull? Я не мог им прочитать. Так, сообщается, что Украина с помощью беспилотника атаковала за гарнизон радар-контейнер в городе Республики Мордовия. Этот удар является возможным нарушением одной из красных линий для использования ядерного оружия. Это еще Армани пишет. Что это за такая? Не знаю. Это еще со ссылкой на Шария, прости господи. А, ладно, слушаю вас, здравствуйте. Ну, добрый вечер.
Добрый вечер, слушайте, Георгий.
Здравствуйте, Александр.
Знаете, что вам скажу? И уважаем слушателям и зрителям нашего эфира.
Да.
Вы понимаете, что вы своим вопросом облегчаете работу украинской разведки?
Считаете?
Да, я так считаю, потому что этот вопрос, он... А потому что убер-анархист, блин, вообще раскрыл всю, весь хитрый план, как можно уничтожить Москву, блин. Да, вот, может, своим словом, убер-анархист, вы думали, что вы это говорили? Вы помогли украинской разведке, блин, уничтожить город Москву? Ну, это умом просто непостижим, Георгий.
Да не говорите, вопрос, Александр, блин.
Вы понимаете, что ваш вопрос, он идиотский. Вы, блин, вы вред наносите этим вопросом.
Идиотский, том, блин, как... вопрос, блин?
Ну, потому что народ рассказывает о том, как себя убить, блин. Это идиотизм.
Ну, а у вас что, масленица, что ли? Потом? Что у вас такое, Александр, сегодня? Вы опоздали по календарю немножко, блин. Потому что
мы рассказываем о том, как нас полегче убить, блин. Поменяйте вопрос, пожалуйста, Георгий. Но это правда, люди просто с ума сходят от таких вот ответов.
Блин.
Первый товарищ вообще просто, ну, отвечающий. Георгий, я прошу, сделайте добрый дел, поменяйте вопрос. А вот честно, вот, ты как
патриот... А что вы сегодня такое-то на блинах-то, Александр? Вы на вопрос-то ответьте, блин. Вы что-то блин.
Потому что у меня язык не поворачивается. Это самое грубое ругательство, которое я использую в эфире. Понимаете, нам нельзя ругаться.
Понял, да, Георгий, понял. Ну, вы, да, не ругайтесь, пошел. А то забаним вас, Александр, да. Забаним. Вам в теремок надо, сударь. С такими эти, да, звонками. Вот, Александр, блин. Да. Алекс Five Wheels Time, пишет Дропек Сергеевич. Сегодня на спидах. Сегодня, да, такой быстренький. Сегодня колеса просрочены и попались, пишет Ешаду. Так, этого звонящего поменять нужно. У нас здесь что, по-вашему, магазин, что ли? С чеком обратно в течение 2 недель меняем? У нас не так. Да, не надо материться в эфире, блин, пишет Владимир. Господи, Александр, что же вы делаете-то, а? Надо было, если бы его не существовало, я бы его, конечно, придумал бы. Стакан кефира этому господину за мой счет, пишет Юрий. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер, Леонид, блин, Москва.
Да, здравствуйте, Леонид.
Невозможно удержаться было. Слушайте, ну, конечно, вот история о том, что убер-анархист рассказал, как атаковать Москву, как потомство энергетика, это, конечно, очень забавно. То есть предполагать, что они не знают, где в Москве находятся подстанции, ну, я-то, если позволите, к концу получаса продолжу. Я как потомственный гетеросексуал считаю, что надо всех красивых украинских девок прислать в Москву, и здесь остановится экономика, потому что все будут только размножаться без остановки. Можно еще нас так атаковать. Вот, потому что воспринимать всерьез то, что сказал там убер-анархист, как то, что может сильно навредить Москве, ну, извините, но нет. Потому что мы уже прошли ту стадию, когда население России сомневалось. Население России больше не сомневается. Вы знаете, я недавно видел такую картинку, на каких-то там украинских форумах, ну, вернее, на украинский какой-то там чувак в Твиттере написал, что если бы Путин не вел войну, а раздал бы деньги россиянам эти, то на каждого вышло бы по $1 миллион.
Я видел это, да.
Да, и там пачка комментов, где написано, а я бы на этот миллион купил ракет и бабахнул бы по Киеву. И, в общем, все в таком духе. Это я к чему говорю? Это я говорю к тому, что если, например, вот та подстанция, которую убер-анархист упоминал, будет уничтожена, и мы начнем тут замерзать, типа, ну, а даже если действительно начнем замерзать, то единственная реакция, которая будет у населения, это один простой вопрос к господину президенту, доколе. Куда нам еще отнести своих денег, куда нам еще отправить какую-то помощь, где у нас тут вербовочные пункты, дайте мне автомат, я их сам всех перестреляю. Mm-hmm. Потому что это, ну, надо изучать историю, мы это проходили уже и в годы Второй мировой войны, сомнений у населения больше нет. Мы, русский народ в данный момент, да, россияне, шире скажу, мы больше не сомневаемся, мы точно знаем, что мы делаем правильное дело, и мы точно знаем, что мы готовы за это, ну, в той или иной степени пострадать. Как материально, так и некоторые, к сожалению, да, физически. И поэтому пытаться нас запугать крокусом или подрывом подстанций, или, я не знаю, чем еще угодно, бубонной чумой, распыленной в водопроводе, нас это уже не напугает. Нас это будет только злить, и мы только сильнее будем требовать у своего руководства, чтобы наносили более серьезные удары и как можно скорее. Угу.
Ну да, поэтому понятно, думаю, понятно.
Будет такой.
Мысль ясна, спасибо. Ну, во-первых, про зиму это далеко. Очень сильно замахнулся наш убер-анархист. Я думаю, что до этого вообще не дойдет. Во-вторых, я уверен, что либо не долетит, либо никаких проблем с этим не будет. Это два. А три, все-таки я думаю, что третий, конечно, что они попытаются сделать, они тоже об этом говорят в открытую, и не стоит держать их за их вот эти заявления, которые они делают в открытую, просто за тупую дезинформацию, потому что вспомните, что они сделали в прошлом году. Они вот все, что заявили, все то ровно и сделали. И ровно туда и пошли. А сейчас говорят, что не надо было просто всем рассказывать, что мы будем делать ровно так, как мы вам говорили. И именно поэтому у нас все провалилось. Поэтому третий вариант, это, конечно, Крымский мост, я думаю, к сожалению. Они попытаются каким-то образом действительно атаковать Крымский мост. Еще раз. Итого, из самых вероятных, три варианта я вижу. Это Крымский мост, это атомная электростанция, и это Харьков. Из них только Харьков. Пока еще территория новая для них в этом смысле. Но я думаю, что ждать недолго придется. Вот именно там, думаю, нам стоит ждать каких-либо пакостей и гадостей от этих людей. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.36 в Москве, сегодня 17 апреля, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК», бот, звоните 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, заходите туда обязательно, ставьте лайки. Под трансляцией программы «Отбой» подписывайтесь на наш канал, там есть чат, туда можете писать ваши сообщения, сейчас пробегусь быстренько, что там пишете у нас в чате. Также у нас идет прямая трансляция в нашей группе во ВКонтакте, «Говорит Москва» 94.8 FM с галочкой, и в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Александр пишет: «Девок в студию, блин». Ну да, блин, как потомственный гетеросексуал, мне понравилось это. Так... Так, Путин герой, хуже войны может быть только война, не доведенная до победы, пишет Игорь. Если мы не довели бы до победы Первую Чеченскую, не получили... Если мы довели до победы, не получили вторую. Так, что за мода говорить за всех россиян, за себя говорить? Это кому-то явно тут отвечают. Так, кто здесь за всех россиян-то говорил? Георгий, вы, как обещали, будете грустным вести передачу? Да, именно так я и веду эту передачу, как обещал. Да, настроение что-то, да, нет совсем. Что там пацак отжег в первой получасовке? Он там в теремок сходил, Андрей. В теремок сходил. Так в Харькове есть же небольшой реактор в институте, может, его взорвут. Я не знаю, но они точно что-нибудь там взорвут. Они просто так... Этот город отдавать не собираются в том виде, в котором он есть сейчас, даже ни при каком раскладе. Это, и вот это я вам гарантирую, 100%. Не доставайся ты никому, знаете, вот такой режим будет задействован 100%. Что значит помощь Украине в виде займов, и чем она будет отличаться от помощи не в виде займов? Все равно, значит, помощь будет оказываться. Речь идет о том, что в Палате представителей заявили, что американской, что законопроект, который готовится по Украине, отдельный законопроект по Украине, будет предусматривать не просто выделение денег, а выделение денег в виде займов, то бишь кредиты. Кредиты для Украины. Я думаю, что... Там обсуждалась история с страховкой этих займов из наших средств, которые они там у себя, значит, украли и так далее. Я думаю, что, честно говоря, это просто еще один виток для того, чтобы просто этот закон не принимался. Вот в том виде, в котором он есть сейчас, он принят не будет. Посмотрим, угадаю я или нет. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, Георгий, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Мне кажется, основные усилия их будут направлены на максимальное сдерживание наших войск по всей линии соприкосновения, чтобы к 9 мая у нас не было каких-либо крупных продвижений и успехов. Одновременно они какую-то провокацию вполне возможно будут готовить по Крымскому мосту, хотя он уже там сильно защищен, не как тогда. Но они будут подбирать объект для большого эффекта. Ну, например, и привяжут эту дату к официальному вступлению президента в должность нашего президента. Это может быть любой объект инфраструктуры, скажем, связанный с нашей победой в Великой Отечественной войне. Потому что 9 мая близко, инаугурация президента близко. Вот с этим будет связано все. Ну, а какой объект, я думаю, руководство нашей страны и спецслужбы над этим работают. Так что будем надеяться, что у них ничего не получится.
Угу. Понятно, спасибо. Но это, кстати говоря, хорошее, хорошо подметил Сергей Алексеевич, что надо думать о датах, потому что они любят какой-либо дате привязываться, они любят нас обвинять в этом постоянно, хотя Россия никогда никаким датам не привязывается, а они как раз очень даже любят вот эту историю. Поэтому, да, на даты нужно обращать внимание, тоже согласен здесь. Такое ощущение, что без крупных продвижений мы плохо отметим 9 мая, пусть сухпайки... Сушат, пишет Максим. Макрон по старой памяти посоветует Зеленскому сжечь Херсон. Это пишет Армания. Сергей Алексеевич раскрыл тайный план, блин, пишет Евгений Фили. Хорошо, да, зашел, все, есть новый мем. Александр, что бы мы без вас делали? Вы, конечно, вы кладезь. Александр Пять Блинов. Уже кто так его назвал. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Георгий, добрый день, хорошего эфира,
Сергей. Спасибо. Москва. Спасибо, Сергей.
Знаете, вот если касаемо провокации, да, по вопросу, если не ошибаюсь, и в советский период, и чуть позже население крупных городов, да, вот, точнее так, из населения крупных городов, меньше всего украинцев было в Одессе. То есть это всегда считался русско-еврейский город, да, помните, все эти анекдоты оттуда еврейские. Вот, и мне кажется, одна из версий может быть, как, помните, недавно, года два назад, да, селитровый взрыв был в Бейруте, в порту Бейрута, что там такой, да, разнесло приличную часть порта. Вот, может быть, что-то как вариант насчет Одессы. Тем более, когда начиналась весна, да, русская весна, как в Одессе сильно было сопротивление, но поскольку не было никакой близкой связи именно с Россией по расстоянию, там ничего не смогли нормально сделать, и сколько было там погибших в Доме профсоюзов.
Да, понятно, в Одессе что-нибудь да, сделают. Не знаю, не, мне кажется, что Одесса пока рано. Говорить про Одессу во всех смыслах. Вот пока не про Одессу. Как-то мы не привязываемся, пишет Рассел Хофф. Германию победили 9 мая. Это как раз День Победы. Подвязались к Дню Победы. Да, Гагарин в День космонавтики взял и полетел в космос. Ну, так если смотреть, то да. Так если смотреть, то действительно. Дата — это наша тема. Так, вчера ребенок получил сообщение в телеге с предложением отнести коробку к себе в школу за 500 тысяч рублей, пишет Василий. О, да, ну да, схема, к сожалению, рабочая. К сожалению, эта схема рабочая. Это надо тоже признать. Интересно. Ну, вы отправьте сразу, кому надо. Куда это обычно? На горячую линию, да? А есть у нас такая горячая линия? А найди мне ее. Сейчас я попробуем найти горячую линию, куда надо сбрасывать такие данные. Еще раз. В каждом подъезде, говорит, есть номер на доске информации. Не знаю, я не обращал внимания в подъезде на доске информации, но, может быть, стоит. Ну, а так, да, схема рабочая, к сожалению. Ну, Дропек Сергеевич говорит, что он тоже обычно к датам привязывается. Он родился в свой день рождения сразу, заранее. Ну, это хорошо, кстати. Это вы молодец, это вам повезло. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый
ну,
вечер.
Наверное, все-таки действительно укротеррористы попытаются 7, 9 мая как-то вокруг этих дат привязаться, возможно. Здесь, вот опять же, в новостях было опять упоминание Крымского моста вот сейчас. Ну, то есть объекты, понятно, Запорожская АЭС, это серьезное радиоактивное загрязнение потенциальное. Возможно, действительно, Харьков, Харьковская область попытаются инсценировать вторую Бучу, но я думаю, это уже не будет иметь такого медийного, политического эффекта. Это будут уже торчать их уши. Но вот проблема в том, что даже вот Песков говорит, что удары России были в ответ на их удар по нашим нефтеперерабатывающим заводам. То есть это как бы реакция. В этом плане, понимаете, да, теракты, они будут проводить в ответ на наши наступательные действия. Но проблема в том, что мы все-таки должны уничтожать головку киевского террористического режима. Малюк, Буданов, Умеров, это вот СБУ, ГУР, Минобороны, их объекты в Киеве, все должно быть уничтожено. Если мы главарей террористов киевского режима не трогаем, то теракты они будут и дальше планировать и проводить. Но в целом вот... Так, наверное.
Угу. Понятно. Значит, нашли, спасибо большое, нашли номер. Это горячая линия ФСБ по Москве, да? Это по Москве и Московской области. 8-800-224-2222. 8-800-224-2222. Если вот где-то вы такие сообщения получаете, вот по горячей линии обратитесь, чтобы передать информацию, которая у вас есть. Может быть, это товарищам из ФСБ поможет и найдут, и каким-нибудь образом узнают, кто это. Ну, мы понимаем, что мы все знаем, кто это, да, но как-то, может быть, предотвратят всю эту историю. Ну, добрый док тоже нам сбросил этот же номер телефона, но я его уже произнес. Как вам это удалось найти горячую линию ФСБ? Связи? Да, связи, интернет-связи, я бы даже сказал. Вот так вот, берите выше. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
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 К предыдущему радиослушателю, который на постоянной основе к вам прозванивается, вопрос... И к вам тоже вопрос.
Это
какими
которого?
Законодательными актами Российской Федерации за государством Украина закреплено новое название «Укрорейх»? И второе, просто для информации, немножко для развития вот этого товарища, значит, головка – это у полового члена.
Угу.
Так что пусть подбирает слова. Угу. Спасибо.
Слушайте, а мне кажется, как хорошо совпало вот в одном звонке все, что нужно, да? Ну, мне кажется, ведь диссонанса-то и нету. О, говорит, бабуль продвинутая, пишет, звайкал. Ну да, да, согласен, есть такое. Ну, у вас и выдержка, пишет Макси Белот. Я как взял звонок, я вот даже... У меня есть кнопочка, она выключает микрофон. Я могу тут пообщаться в этот момент с коллегами. И я сказал, сейчас будет интересно. И смотри-ка, угадал, а? Угадал, я чувствую. Чувствую, а как же головка блока, пишет лимузин? Так это то же самое, лимузин, просто копайте, копайте глубже, да. Конкурент Александр, ну, походу, походу. Что-то притягиваю я этих людей. Ну, вообще, надо, знаете, порой задуматься, конечно. Порой надо задуматься. Наверное, во мне проблема, да? Наверное, проблема во мне. Ладно. Головкой по свинорейху, пишет Миш Николаев, совсем доводя все это до абсурда. Это весна, у них на радио каждый второй агент ФСБ, какой интернет. Ну, это тоже правда. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Алло, здравствуйте, Георгий, Москва.
Здравствуйте.
Я хотел предложить вам подумать чуть-чуть с другой стороны.
Давайте.
Соответственно, смотрите, насколько я понимаю, некоторое финансирование вот этой всей... заварушки прекратилось. Ну, сократилось, так скажем.
В разы.
Прежде всего, с точки зрения медийной поддержки именно Украины.
В том числе, да.
Поэтому, мне кажется, что Украине сейчас надо решать вопрос, как ворваться в эту повестку без денег. То есть, для того, чтобы устроить Бучу-2 в том же Харькове, нужна все равно медийная поддержка, все равно в это надо вкидывать деньги, которых уже нету. А для того, чтобы с ядерной какой-то угрозой, вот про АЭС уже сказали, соответственно, для этого не надо, это подхватят все сами. К сожалению, не смог придумать что-то такое еще по поводу уже высказанного насчет ядерной истории, но вот в эту сторону, если подумать, возможно, у кого-то тоже будут мысли. Что, с помощью чего можно ворваться в повестку, не имея ресурса?
Да, понятно. Ну вот смотрите, хорошая точка зрения, мне нравится такой подход. Если мы будем действительно из этого рассуждать, тогда больше всего подходит Крымский мост. И, честно говоря, мы сейчас с вами и видим, что вокруг этого и ведется работа. То есть публично в тех или иных средствах массовой информации постоянно всплывает именно история с Крымским мостом. Планы они какие-то там публикуют, будут атаковать так, будут атаковать сяк. Опять всплыли во всех смыслах наши боевые дельфины. Кто-то из американцев, буквально вчера или позавчера я читал это, что значит, боевые дельфины не дают там никаким образом атаковать Крымский мост. Россия с помощью боевых дельфинов там все это защищает. То есть медийно они возобновили историю именно с мостом. По поводу Харькова, новый, так сказать, Бучи, ну, во-первых, для того, чтобы организовать новую Бучу, ну, мы же помним там, да, как было в Буче. Для того, чтобы организовать Бучу, нужно, чтобы российские войска где-то присутствовали и чтобы они оттуда вышли. Ведь именно так был слеплен вот этот вот фейк с Бучей. С Харьковом, боюсь, не получится ничего подобного, то есть чтобы потом еще куда-то отходили российские войска. Поэтому Бучу я не вижу, как можно сейчас склепать так, чтобы это еще и вот натурально выглядело и подействовало вот в рамках этого плана. Атомная электростанция, ну тут опади, это еще разверни как-то в свою сторону. Вот как? При всем том, что мы с вами привыкли к тому, что двойные стандарты цветут и пахнут, что они разворачивают все с ног на голову. Ну как ты развернешь с ног на голову подрыв атомной электростанции, которую русские сами же и контролируют, и которую вдруг они решили обстрелять, подорвать и что-то там сделать, в тот момент, когда они контролируют, русские, в смысле, ситуацию? То есть это совсем какой-то абсурд. Это бред. Попробуй это каким-то образом продай как медийную победу. Вряд ли получится. Тяжело. Сильно тяжелее, чем мост. Но, с другой стороны, легче реально взорвать, чем мост. Я допускаю, что станцию взорвать сильно проще, чем мост. И вот здесь вот такая, да, своеобразная дилемма. Но то, что они попытаются вернуться в медийное пространство, да, согласен с этим, но это им уже не поможет. На данном этапе, судя по всему, им уже ничего не поможет. И помощь, которая в какой-то момент там до них, если даже и доберется, если она будет выделена, это будет уже поздно, уже очень много времени потеряно. И сейчас, если российская армия пойдет в большое наступление по всей линии фронта, там будут результаты, от которых уже не отвертеться. Об этом говорят вообще все. И военные эксперты, и кроме настоящих таких, знаете, фантазеров от мира военной экспертизы, об этом говорят все. А после того, что Израиль сделал в Газе, никакая Буча-2 медийного эффекта не возымеет. Тоже правда, здесь надо делать поправку на время, да. То есть 24-й год — это не 22-й год. Много воды утекло, мир поменялся. Вот эти фразы про то, что как можно воевать и посылать ракеты в 21 веке, это уж, согласитесь, ракеты в 21 веке уже не удивляют вообще никого. Мы с вами на выходных были свидетелями такой ракетной атаки от Ирана на Израиль, что мама не горюй. Там, когда вы последний раз слышали, чтобы сразу несколько стран отражали ракетную атаку одной страны на другую? Да давным-давно ничего подобного вы не слышали, если бы вообще слышали когда-либо. А здесь мы это с вами увидели. То есть, это, да, сейчас действительно человека тяжелее впечатлить. Среднестатистического читателя, зрителя, слушателя западного СМИ. Тяжелее впечатлить, они уже насмотрены, это правда, здесь я согласен. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
На самом деле, я только что тоже подумал сейчас про вот эту всю историю, и кажется, что после, не знаю, там, Газы, в которую просто сравнивали с землей там все, с детьми там, со всеми да. подряд, вот, мне кажется, западный мир уже, может, скажи, я по себе сужу, да, то есть, ну, ничем не удивить. Кроме, наверное, одного, если где-то они сконцентрируют свои силы и сделают реально прорыв нашего фронта, угу. Ну вот прям вот прорвут и как бы такие ничего себе тут вот отступают там, да, или какая-то там непонятная ситуация на линии, а тут, короче, взяли и прорвали и куда-то там зашли, не знаю, пусть там, не знаю, какой-то город, который до этого отдали, да, там, ну, поселок, хорошо, не город.
Ну да.
Вот, наверное, это было бы прям таким медийным эффектом для Запада и с точки зрения там вложиться деньгами, возможно, да, еще что-то сделать, а все остальное... Кажется, что после всего, что было, всяких там бучей, всяких, опять же, Крымский мост, ну хорошо, его уже два раза взрывали, и все такие, ну опять мост завалили, ну ладно. Ну я не знаю просто, какая там должна быть реакция, типа, что у них получилось опять что-то. Вот, ну поэтому как-то кажется, что это типа уже ну, не круто, да, ну с точки их зрения. Вот, поэтому вот мне кажется, вот на прорыв фронта в каком-то конкретном месте, неожиданный такой, да, если вдруг они могут там эти войска свои сконцентрировать в этом месте, и сделать это, или опять же, вот атака там через нашу границу, да, то есть там Белгород тоже, куда они там полезли перед выборами, ну, это такой эффект, ну, для нас точно был, да, то есть неприятный, да, то есть и мы все переживали за эту ситуацию и продолжаем переживать. Вот, поэтому здесь вот, наверное, вот такие мысли. Угу. Спасибо.
Понятно, спасибо. Это с точки зрения того, что им нужно каким-то образом продать свою победу, а значит продать способность воевать дальше и воевать успешно. Но здесь надо исходить из вообще вероятности того, могут ли они продать на данный момент вот такую историю Западу. На Западе что, тоже совсем идиоты, что ли, слепые сидят? Они не видят, что, к чему привели все их эти поставки вооружений, бешеные абсолютно, в безумных количествах, небывалых количествах поставки вооружений. У них проблемы. У самих. Когда выходит генеральный секретарь НАТО и в таких формулировках говорит отправлять Украине оружие, это означает, что с оружием напряги. Обратите внимание на эту формулировку, сегодняшнее высказывание Столтенберга. Если вы член НАТО, и у вас встает вопрос обеспечить свою безопасность или отправить Украине, нужно выбирать Украину, говорит он. Но, то есть, вопрос есть, ты должен уже выбрать либо своя безопасность, либо безопасность Украины. В 22-м году такой вопрос не стоял. Разговор был совершенно в других формулировках, что да у них столько этого оружия, что они могут 10 Украин вооружить, и сами будут вооруженные до зубов, и все будет у них прекрасно. А сейчас вот посмотрите, спустя 2 года, куда это все пришло. Им теперь надо выбирать, либо они сами, либо Украина. Это плохой звоночек. И сколько угодно может Столтенберг выходить и делать такие заявления, но ни один здравомыслящий, даже хотя бы, я не знаю, процентов на 5, человек не выберет вооружать черт знает кого, коррупционную дыру с нелегитимным президентом, который вот находится вот просто на границе краха, брать и им туда отправлять дорогостоящие, такие нужные самим вооружения. В тот самый момент, когда вы же через свои средства массовой информации, через своих политиков высокопоставленных, накручиваете и накручиваете российскую угрозу день изо дня, что русские обязательно нападут. 100% русские нападут. Вот Путин спит и видит, как напасть на Финляндию, Францию, Бельгию там, и прочие европейские страны. И вот в этой во всей атмосфере вы предлагаете себя не защищать, а попытаться защитить Украину, которая failed state. Это просто даже уже до конца и легитимным государством называть нельзя. И об этом, кстати говоря, вслух заговорили в той самой Европе. Это высказывание, я сейчас процитировал Орбана. Да, Орбан – это специфический европейский политик, но, тем не менее, это произносится вслух. Эти мысли там есть. То, что произносится вслух, значит, это уже много раз звучало в кулуарах. И теперь просочилось в СМИ. Он говорит, это просто уже не государство. Украину нельзя считать легитимным, суверенным государством, потому что они на 100% зависят от наших с вами денег и от денег из Соединенных Штатов Америки. Без нас они просто не смогут существовать. Так о какой легитимности и суверенности здесь может идти речь? И предлагается выбрать вот это, failed state? Не, я допускаю, мы уже тоже видели, еще раз, наученные и насмотренные, что эти ребята, в принципе, могут стрелять себе по ногам из всех видов вооружений и даже получать от этого определенное удовольствие. Но сейчас это уже перерастает из извращения в какой-то извращенный вид наркомании. То есть это уже зависимость от стрельбы себе по ногам. Потому что сейчас что-то подобное совершить, это надо умудриться. Сейчас мы у хохлов отнимем это оружие, и тем, кто его прислал, этим же оружием атата. Я думаю, что они рассматривают такой вариант вполне себе. И в том числе и поэтому тоже не отправляют некоторые вещи, потому что не хотят, чтобы русские в случае чего этим завладели. Так. Георгий, со всем уважением, пошел смотреть «Спартак». Ежики ели иголки, плакали, но продолжали есть. Хочется вот тот мем, да? Где я знаю все про твои чувства, брат. Вот где они обнимаются-то из «Властелина колец». Про ели иголки. Да, сегодня мне особенно это понятно. Разговор был всегда о том, что если проиграет Украина, то значит проиграет Запад. Другой логики там не было. Да, но это была логика медийная, а они, то есть медийный проигрыш. Украина проиграет реально, по-настоящему, в настоящей войне, а Запад проиграет медийно, в долгую. Но они-то перешли с этого на новый уровень, они начали накручивать, что Запад в случае проигрыша Украины будет воевать сам. Обязательно будет воевать, и надо подготовиться к этой большой войне, захватнической с точки зрения России, большущей войне. И вот вы эту логику выдумали, а они ее выдумали, и в рамках этой же логики предлагаете, что у вас через там 2-3 года будет война с Россией, а может быть даже через 2-3 недели война с Россией, но при этом вы хотите все свое оружие отдать тем, кто уже проиграл. Ну это же бред. Бред. Сейчас новости, потом продолжим, блин.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.05 в Москве сегодня, 17 апреля. Среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютьюбе, в группе ВКонтакте, в телеграм-канале радио говорит МСК латиницей в одно слово. Везде надо зайти, подписаться, обязательно поставить лайк под трансляцией, если мы говорим про тот же самый Ютьюб. Там есть чат, там что-то все сегодня дискутируют с убер-анархистом, вот вы можете присоединиться, в принципе, тоже к этому, в этом во всем поучаствовать, заходить туда, если вам нравится подобный вид дискуссий. Ну и просто главное, подпишитесь везде, да, что, ну, почему нет? Просто почему нет? Смотрите, значит, еще какая у нас есть интересная история. Французы вроде как вчера сделали несколько заявлений о том, что Россия будет приглашена на празднование 80-летнего юбилея высадки союзников в Нормандии. При этом не уточняется, в каком статусе, кто будет приглашен от России. Речь идет о президенте или речь идет, я не знаю, о нас всех. Вот мы все просто приглашены. Все население, все граждане Российской Федерации. Или на уровне Министерства иностранных дел. Что это будет, что за приглашение? Нету никакой информации по этому поводу. При этом в нашем МИДе Мария Захарова сказала, что по дипломатическим каналам вообще не поступало никакого приглашения на это празднование. Вопрос у меня к вам вообще, ну, элементарный. Надо ли России ехать в случае, если это приглашение таки дойдет до нас, в том или ином официальном виде, надо ли России участвовать? И при каких условиях России в этом участвовать надо? Либо не надо, и тоже почему? И, соответственно, нужно ли нам приглашать французов на наше празднование 9 мая? В ответ, например, если они приглашат нас. И либо если они нас все-таки не будут приглашать, все равно надо выслать им приглашение, потому что все дела, победы и так далее, это важнее, чем то, что есть сейчас. Ну, в общем, вы поняли. 925-48-94-8 это смс-ки, телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495. Слушаю вас, здравствуйте.
Георгий, вечер добрый, Сан Саныч на линии. Ну, вот автол к сложному. Понятно, что 9 мая сюда нам тут французством зачем, который, так сказать, нас официально во всех грехах обвиняет на всех уровнях, дает оружие нашим врагам и так далее. То есть, а более того, к победе в Великой Отечественной войне и во Второй мировой французы, как понятное дело, непонятным образом примазались. В общем-то, они там все сдали. Там за...
Не, французы, да, но выставка в Нормандии все-таки.
Ну, она в Нормандии, ну, слушайте, ну, это как вот, знаете, можно сказать, это все, чтобы потом пригласить хохлов там в будущем, значит, это, как участников там битвы под Авдеевкой, понимаете, на какой-нибудь юбилей, вот такая же смешная история, когда все просрали, вот, то есть, поэтому не надо им нечего тут делать, вот, тебе более сложный вопрос, это стоит ли нам ехать, ну, наверное, нет, потому что тут, смотрите, это была попытка, я считаю, унижения очередного России, то есть мы вот хотим видеть типа россиян, но без Путина, понимаете, это что это такое, нет, ребята, нам такие не надо там какие-то условия ставить, мы сами решаем, в какую делегацию посылать, на каком составе и так далее. То есть, собственно говоря, выставка в Нормандии, ну да, это какое-то событие. Но оно тоже к победе в нашей Великой Отечественной войне, к сожалению, они уже высадились тогда, когда стало понятно, когда уже Советский Союз перемолол, там, так сказать, уничтожил большую часть гитлеровского вермахта, да, они вот, они тогда, ну давайте, теперь мы на еще высадили. А если бы не перемолол, еще неизвестно, где бы они и высадились, понимаете? Вот они вообще бы там выцелились на Дальнем Востоке, понимаете, не удивляюсь бы, я не удивлюсь, зная этих уродов, вот, uh-huh. Вот какая могла быть ситуация, понимаете, в чем дело, вот, ну, если позволите, пару слов вот на тему вот предыдущего часа, да, что там вот мы говорили. Давай. О том, что могут, смотрите, значит, вот, ну, как вот бывший специалист по атомным реакторам и, значит, так далее, могу сказать, значит, бояться, что там что-то такое взорвется на ЗАЭС, вот, ну, наверное, не стоит, там станция установлена, поэтому попасть туда из чего-то такого, ну, это сложно, вот, какие-то последствия, ну, если только что ракета английская прилетит, да, но и то там не будет какого-то инцидента ядерного существенного, да, подчеркиваю, существенного, да, и будет понятно, кто запустил. Да, значит, поэтому в этом смысле ЗАЭС, она, как бы сказать, это не тут главное. Опасность главная, она в двух местах. Первое место, самое, так сказать, ну, одно из самых уязвимых, это хранилище радиоактивных отходов на Чернобыльской станции. которая закрыта, да, вот там вполне провокация возможна. Как вы помните, была у нас та грязную бомбу одно время в партии разговора, да, то есть пытались, видимо, хохлы оттуда, из этих отходов, там, может, полутоний извлечь, может, еще чего, не знаю. Вот это первое такое уязвимое, там вот, я считаю, какая-нибудь провокация возможна, и на русских свалить. Но самая большая опасность, какая существует, это атомная энергетика Украины. Она находится в крайне, так сказать, непрезентабельном виде. И вот что самое тут неприятное, незадолго до начала спецоперации были продлены сроки эксплуатации украинских оставшихся у них там ядерных реакторов. Они все уже практически, за исключением двух или трех, я сейчас наизусть не помню, они все давно выработали свой ресурс. Это блоки советской постройки, довольно-таки старые, и они уже все, они работать теоретически не могут. Они выработали. Ну и каким-то невероятным образом Россия почему-то продлила их ресурс там еще на 10-15 лет. Значит, ну это были мирные времена. И теперь нужно срочно, я считаю, вот что сделать? Отозвать это продление в связи с невозможностью обеспечения технического надзора за его осуществлением. Вот какой должен быть сделан нашими, так сказать, теми, кто у нас там в Росатоме сидит и в МАГАТЭ участвует. Вот такое заявление надо сделать. А да. Просто, ребята, мы не отвечаем за этих ребят, мы не отвечаем, все. Это сами они на свой страх и риск. Потому что сломается у них что? На Россию повесят всех собак. Скажут, вы продлили, значит, вы и виноваты. Поэтому это необходимо сделать.
Ну да, понял. Ладно, хорошо, спасибо. Но возвращаясь все-таки к теме, которую мы обсуждаем в этой получасовке, ехать не надо. И вообще пошли они, да и французы не имеют никакого к этому отношения, и выставка эта ни на что не повлияла. Петра Толстого можно послать, пущай на хорошем французском скажет, куда им идти, и пишет УГ. Предлагаю никуда не ехать, а в годовщину выставки в Нормандии десантировать роту парашютистов во внутренний дворик французского посольства в Москве. Такое точно долго не забудут. А вот Марина пишет, что к нам приглашать однозначно нужно, чтобы показать, что мы помним, да еще и как помним, чтобы они не забывали. Плюс, чтобы посмотрели, что и на СВО техники хватает, и на Красную площадь хватит, если что. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Я считаю, надо ехать и нам к ним,
да,
и им к нам ехать, потому что память о погибших и французах, и англичанах, и американцах, и русских должно сохраняться независимо от того, кто сейчас у руля там. Не наша это победа. Победа это наших дедов и их дедов.
Ага, в этом смысле, да. Хорошо,
конечно, здесь согласен. Конечно, а мы, так сказать, примазались к этому делу. Да, мы наследники, но герои были тогда. Вот я бы вообще рекомендовал грамотно все сделать. Есть герои Советского Союза у нас в Великой Отечественной, есть потомки. Вот такую делегацию из их детей и внуков отправить во Францию и таких же пригласить к нам. И никаких не будет политических разночтений. То есть память о героях на первом месте.
Ну а если они-то позовут глав государств, которые тоже будут примазываться, а от нас будут родственники героев, правильно?
Да плевать на их там, этих президентов. Это не их не победа. Что, ну примазались и примазались, потом отмажутся.
Угу. Ладно, хорошо, в принципе, понял. Бонжур, месье, пардон, мадам. А ну-ка, все по тормозам. Денежки, камушки, все сюда. Опачки, опаньки, пурка. Короче, понятно, да. Еще одно слово, и мы вам припомним Бородино. Короче говоря, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Сказано было приглашение России без Путина. Это точно. Ну, на данный момент, да. Я вообще не очень себе представляю, каким образом можно... было бы на их месте сейчас туда позвать Владимира Владимировича при одном только условии. Это может состояться, мне кажется, если они хотят как-то там договориться о чем-то. Вот это официальный, в принципе, повод, и такой, что и не докопаешься, и вроде никаких прям сверхъестественных политических мероприятий, при этом это общая победа, так или иначе, и вот можно будет к этому подмазаться и обсудить, да, перетереть вопросики. Но пока, да, пока без Путина вроде вся эта формула. Смысл выставки в Нормандии был в том, чтобы не дать Красной Армии освободить всю Европу. В 1944 году наша победа была уже очевидна, Германия в военном плане повержена, так что для нас весьма сомнительная радость этого события. Давайте мы не про исторические интерпретации выставки в Нормандии. Да, здесь можно долго разговаривать, рассуждать, спорить. Я уверен, что много найдется людей, которые будут не согласны с этой точкой зрения. Много найдется согласных с этой точкой зрения. Дело не в этом. Дело в том, что есть мероприятие. Оно так или иначе подведено к победе в Второй мировой войне. Нашей совместной с ними победе. Да? И вот они вроде кого-то даже и приглашают. Кого? Черт его знает. Вот при каких раскладах надо ехать, при каких раскладах не надо ехать. И надо ли приглашать к себе. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Алло. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Значит, конечно, вопрос для меня однозначный. Ехать туда не надо. Угу. Приглашать к себе надо. Угу. Это не из-за того, что что-то, чего-то боимся. Нет, ни в коем случае. Но после того, как приглашать к себе. Вот знаете, есть такая очень хорошая в Польше, поляки красавцы, они создали такой институтный, помните, память, институт их память, историю они как бы правильно преподают. Я считаю, что пригласить их и напомнить господам, кто такие французы, за сколько, за какой период времени, за сколько часов Гитлер прошел всю Францию. Кто до последнего оборонял Рейхстаг? Это не французы ли случайно у нас были? Французы. И вот просто как-то мы, знаете, мы настолько толерантны, у нас такая дружба. И что вот Толстой красавчик на самом деле. Вот, вот его не надо, конечно, но тут надо как-то какой-то комплексный подход сказать, что господа лягушатники, ау, очнитесь, вы кто? И вспомнить слова известного генерала, который сказал, а вы тоже, что ли, нас победили, да? То есть, как бы он красиво уже сказал, красиво. И я вот просто что хочу сказать, ехать ни в коем случае не надо, приглашать, да. Надо.
Угу.
Вот.
Да.
И напоминать, и чтобы молодежь это знала. И чтобы. Потому что где вы видели вот хоть раз, кроме нас, чтобы упоминали слова вот этого генерала по поводу. Да ни один француз сейчас не знает, за сколько немец прошел, да, Францию, и как они все сдались, и кто оборонял Рейхстаг до победы. Да не знают, потому что это стыдно. А надо напоминать. И ехать никуда точно не надо. Угу. Все, спасибо.
Понял, спасибо. Не едем, но приглашаем. Ну, кстати говоря, я вот разделяю вот эту точку зрения, что нам ехать не надо ни при каком раскладе, тем более, что... Нет, только при одном. Вот еще раз, если они берут и говорят, мы приглашаем вас, Владимир Владимирович, никаких, вот многие тут не написали про уголовный этот суд международный, все вот эти дела, говорят, мы шлем уголовный международный суд, приезжайте к нам, уважаемый Владимир Владимирович, все, поляна накрыта, посидим, перетрем, обмозгуем, все вопросы, прям с поклоном, с уважением, все дела. Вот только при этом, в этом случае, можно каким-то образом ехать. Я, знаете, вот в эту историю, что кто-то может арестовать президента Российской Федерации, не верю от слова совсем, потому что ровно в тот самый момент, когда арестовывают, ну, начинается совершенно другая игра, они на это не пойдут. Но они и на такое приглашение не идут. А ехать можно, допустить возможность поездки только в этом случае. И ее на данный момент такой возможности нет. Поэтому мы не едем. А пригласить к себе? Конечно, пригласим. Вот пригласить надо, да. Пожалуйста, приезжайте. У нас никого никто не арестовывает. Мы вас встретим. Будете жить в красивых отелях. Все будет прием. Пожмете президенту руку, посидите с ним за гигантским длинным столом, самым длинным, какой можно просто только сколотить. Все, обязательно посмотрите на всю нашу военную технику, какая она у нас красивая, какая у нас невероятная Красная площадь, как у нас здесь все красиво. Приезжайте, пожалуйста. Они не приедут, но пригласить надо. Пригласить надо. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер. В эфире.
Добрый вечер.
Здрасте.
Мне кажется, ехать не надо.
Угу.
Не надо, причем категорично не надо. Почему? Потому что они ведь это такой народ, что непонятно. Я переводчицей работала, и я много общалась вот с ним. Ну, я не знаю, как сказать вам все, но не надо. Потому что, тем более они сказали без президента, а потом, типа, я слышала по радио, не по-вашему. Вот слушаю, и они говорили, может быть, надо и Путина бы было пригласить. То бишь, нам надо его охранять. Не надо, не надо.
Ладно, хорошо, не едем. Тогда не поедет Путин во Францию, не страдайте сказками, не та политситуация в мире сейчас, пусть лучше в Россию приезжает, тут много красивого. Не поедет, это понятно, не поедет. Никто сказками не страдает, это ловушка, пишет профессор. Вы не забыли про арест нашего президента по решению ихнего суда, в кавычках? Это как в «Звездных войнах», да? Это трэп, это ловушка. Ах, мы не ожидали, вы думаете, что оно так, да, работает? Ладно, хорошо. Много тут про Петра Толстого. Что его надо отправить, чтобы он на чистом французском их там всех раскидал. Конечно, он себе в этом смысле имидж, да, сделал, что он раскидывает надо, не надо французов на их же поляне. Это, да, ну, красиво делает, что здесь взять с него. Правда красиво же? Слушаю вас, здравствуйте.
Да, действительно красиво. Здравствуйте, Павел, Москва. Здравствуйте, Павел. Мне кажется, тот вопрос только у меня один, я уже слышу эту новость, а кто источник? Это МИД Франции заявляет? Это официальные какие-то власти Франции приглашают? Или это просто какой-то проброс через СМИ идет, как вот попытка понять реакцию?
Угу. Попытка понять реакцию. Ладно, хорошо. Так, пусть туда Шольц едет, а к нам французов позвать на юбилей победы Отечественной войны 1812 года. Тоже красиво. А Шольц приедет? Что вы думаете? Шольц приедет. Немножечко там покуколдится, стоит, да, и скажет, вот, тут в том числе высадились, чтобы нас в том числе замочить, обязательно приедет.
В прошлый раз на 9 мая кто-то тайком пробирался, помнишь?
Куда? Кто тайком сюда пробирался?
На 9 мая, там же...
Кто, немцы?
Из каких-то этих.
Я не помню, что тайком кто-то туда... Ты там был когда-нибудь на 9 мая на Красной площади?
Да.
Туда тяжело тайком пробраться, все, мягко говоря. Ладно. Зелье припрется с кислой миной, я думаю, не будет там никакого зелья. Это вообще забудьте, там не будет никакого зелья. Толстого просто у гудошников сегодня обсуждали. Надо послушать. Да и кто не видел, если вдруг вы не знаете, о чем идет речь, если кто-то не видел, посмотрите, как он с французскими журналистами периодически общается у них на телевидении, интервью дает. Он же работал на... Я уже не помню. На агентство France Press, по-моему, он работал. И блестяще абсолютно владеет французским языком. И поэтому на французском с ними разговаривает и базу выдает жесткую слонярскую там с ними в каждом разговоре. Ливерную колбаску МУС не собирается арестовывать за 160 украденных детей, пишет УГ. Пока не было такой информации, я не думаю. Говорили в новостях, что якобы украинских детей... опять об этом, да? Может, хотят снять с Путина обвинение, пригласить? Нет, вряд ли. Честно вам скажу, вряд ли. Не. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий.
Добрый.
Ну, можно вспомнить Нюрнбергский процесс, когда Черчилль приехал на судилище этих нацистов. И там был плакат. И он приводчика спросил, а что там написано? А там написано, Гитлер приходит и уходит, а немецкий народ остается, Сталин. И Черчилль сказал, и тут меня византиец опередил. Понимаете, обязательно надо ехать и напоминать, что мы все вместе боролись против фашизма. А американцы развязали эту войну. Американские банкиры развязали, а народ страдал весь. И еще добавлю, что чехи, кстати, чехи, они дали нам броню на Т-34. Броню дали чехи. Вы понимаете, какая была дружба вот эта интернациональная? И они помогали нам в войне против нацизма. А мы сейчас всех проклинаем, да нам не надо, да нам все нужны. Поэтому мы и так и живем, что нам никто не нужен. Нам все нужны, кто за нас, кто против нацизма, фашизма.
Это кто, чехи?
Я против... Черчилль, да, он прочитали ему, что Сталин сказал, что...
А Черчилль, приходит... не, я говорю, не Черчилль, Чехия, я говорю, сейчас за нас, или кто, о чем вы, вообще просто. Толстого родственник хорошо говорил на французском и писал даже, да, хорошо на французском. Зелья припрёт, так, это я уж, по-моему, читал. Давайте отправим 3 подлодки, напишем крупно на них номера 1, 2 и 4, и потом всплывем в водах рядом с Нормандией, пусть голову поломают. Да, это хорошее. Так, хорошая идея продавать автомобили через маркетплейс, а потом самовывоз, пишет Александр Зотин. Это вообще к чему? А, я видел эту новость про маркетплейс, только почему вы сейчас решили вдруг об этом поговорить? Слушаю вас, здравствуйте, добрый. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Георгий.
Здравствуйте.
Слушайте, ну, приглашать, конечно же, всех абсолютно точно надо. Желательно всех даже... не обязательно... Я имею в виду всех чинов есть и на 3 позиции ниже, чтобы хоть кто-нибудь приехал, если вдруг у него возникнет желание, там, мэров каких-то локальных городов. А ехать ни в коем случае нельзя, потому что все-таки праздник наш, и он должен праздноваться нами, так, как мы считаем нужным. Mm-hmm. А если мы едем, то это уже первый звоночек. Соответственно, пока мы поехали к ним, значит, они уже присваивают себе этот праздник. Дальше мы начинаем к ним ездить, они что-то меняют, что-то mm-hmm. где-то недописывают, что-то где-то, ой, извините. И вот так вот это все и работает. Вот это вся, так скажем, внедрение в умы людей, изменение позиций и изменение истории, оно так и работает постепенно, постепенно. Сначала мы переходим на нашу территорию, потом уже на нашей территории мы играем по нашим правилам. Угу. Более того, я бы даже запретил в некотором роде, даже не запретил, а тоже таким мягкой силой. Сначала выпустил бы рекомендательный некоторый характер, что типа, если вы хотите праздновать 9 мая, то вы должны его праздновать обязательно с георгиевской ленточкой, иначе это не оно. И так все ужесточать, и так дойти до того, что чуть ли не запрещать, ну, там, понятно, лет через 5, через 7, чуть ли не запрещать, или как минимум говорить, что это неправильно, типа, они что-то не то там празднуют, они могут праздновать что угодно, но вот это не то. Знаете, это, грубо говоря, как взять и начать праздновать там тот же Хэллоуин без тыквы или без маскарада. Просто говорим, вот у нас такой вот Хэллоуин. Но только мы блины печем и это, масленицу сжигаем. То mm-hmm. есть это какие-то шаги не туда. Вот такая у меня позиция.
Понял, спасибо. Михаил пишет, а с другой стороны, не поехать, в следующий раз не позовут. А вот мы вроде как уже и ни при чем. Это им на руку. Ну, давайте так, выставки в Нормандии так-то на самом деле реально не сказать, что прям сильно при чем. Да, это раз. Два, тут же все речь идет именно вот, ну, смотря на каком уровне. Обратите внимание, много в каких документах, статьях, в фразах у них сейчас мода появилась. Они пока боятся прям официально сделать эти заявления и сказать, что вот мы теперь будем только так и никак иначе. Но они начали, например, президента Путина не называть Путин. Они его называют, Путин называют, не называют президент Путин, называют мистер Путин. То есть они как будто не признают его президентом. Ну так, знаете, на полшишечки. Прям официально выйти и заявить, мы не признаем президента Российской Федерации легитимным и считаем, что теперь Йоланда Навальная, например, значит, президент Российской Федерации, потому что мы так решили. Вот это вот они пока не рискнули сделать. Ну, втихаря, так не признают Путина президентом периодически. Соответственно, они его туда и не зовут. Так и на каком уровне мы должны туда поехать вдруг? Особенно если все остальные гости мероприятия будут представлены в виде лидеров государств. Если там будут представлены только в виде министров иностранных дел, это другой разговор. Если там будут только послы государств, это тоже, это третий разговор. Если там будут лидеры государств, то и мы должны быть представлены лидером. А все остальное, на мой взгляд, не должно даже рассматриваться. В этом смысле очень много схожего с Олимпиадой. Участвовать надо только наравне. Наравне, пожалуйста, нам быть выше других особо не нужно, но наравне это да. По-другому считаю, что даже как вариант, чтобы этого не было. Ни при каком раскладе. А они Путина не позовут. У них пока, во-первых, ситуация не такая. Ну, и, да и незачем, на самом деле, да? Зачем им вдруг сейчас звать туда, на выставку в Нормандии Путина? Пока нет, пока не позовут. Ну, и к нам не приедут, но позвать надо. Они позвали, надо отдать им должное. Ну, и ну, почему нет, и мы тоже позовем. Так, Аулов это вообще снеговик из мультика «Холодное сердце», пишет Юрий Константинов. Наши ветераны, пускай, конечно, едут, там их боевые товарищи, только вот современной политики там не к месту. Это пишет Григорий Санкт-Петербурга. Слушайте, ну у нас же посол во Франции есть, о чем спор? Причем здесь посол во Франции? Ну, есть. Смотря какой уровень мероприятия, если речь идет о послах тех или иных государств, тогда да. Если речь идет о лидерах, это другой разговор, тогда при чем здесь посол? Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:36 в Москве, сегодня 17 апреля, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, в группе ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит Москва» латиницей в одно слово, везде надо подписаться. Подключиться к трансляции, лайк поставить, в чат залететь. Там вот у нас на Ютубе они обсуждают, что я, оказывается, они там все еще дерутся с убер-анархистом. Там и пятиколесный, и убер-анархист, и с ними еще кто-то дерется. Они все еще думают, что я это все не читаю. Я читаю, да, просто наблюдаю и читаю, да. Ну, то, в общем, если вам вот такая плоскость нашего эфира интересна, добро пожаловать к нам на YouTube, посмотрите, повеселитесь тоже. Георгий, Зенит, Спартак, что думаете, без Абаскаля Спартак должен зажечь? Не думаю, честно говоря, что Спартак, ну, может быть, какой-нибудь рывочек на пасашочек там будет, но его, да, не хватит, чтобы еще и отыграть преимущество. У «Зенита». Ну, с другой стороны, у «Зенита» сейчас может какой-нибудь защитник удалиться на 30-й минуте, и там уж посмотрим, что может случиться. Хотя, конечно, «Спартак» не ПСЖ в этом смысле. Я смотрю тут матч, чтобы вы понимали тоже обязательно. Как же я мог пропустить-то, а? Великий матч «Зенит-Спартак». Значит, у нас под конец отходим мы с вами от политики. Как обычно, в стороночку. Не сказать, что прям легкая тема. Она скорее такая вот, да, не про политику просто, про жизнь. Омбудсмен Ирина Волынец объяснила отказ мужчин платить алименты, вот как, запретом бывших жен видеться с детьми. Женщины зачастую препятствуют встречам из-за чувства мести. Такое поведение в ряде случаев отбивает у отцов желание финансировать сыновей и дочерей. Об этом в эфире, значит, нашей радиостанции уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан рассказала. В прямом эфире это было или это был комментарий? В комментарии, но не суть важно. Сейчас, кстати, есть тенденция еще одна, когда отцы все яростнее, все настойчивее отстаивают свое право на общение с ребенком после развода, либо после расставания. Например, еще в прошлое десятилетие отцы исчезали без вести. Ни алиментов, ни их самих. И матери были рады тому, что отцы просто будут общаться с ребенком, как-то присутствовать в его жизни. Сегодня отцы все чаще отстаивают и право проживания с ребенком, и право на его воспитание, общение. С одной стороны, радует такая сознательность, с другой стороны, действительно, чаще женщины сейчас не дают детей своим бывшим мужьям. Кто-то из чувства мести, кто-то за то, что отцы не платят алименты, а отцы не платят алименты, потому что матери не дают общаться. То есть замкнутый круг такой своеобразный получается. Бывает сложно разобраться, что же было первым, а что последовало за этим. Снежный ком. История с алиментами. С суммой невыплаченных алиментов. Достаточно такая заезженная тема, но при этом регулярно появляющаяся в лентах информационных. Часто используют это как аргумент люди, которые борются всячески за права женщин, за верховенство женщин. Много, короче, когда можно использовать этот аргумент. Как вам кажется, действительно, почему бывает так, что мужчины не платят алименты? Это действительно из-за того, что не дают видеться с детьми? Или есть какие-то другие причины? На ваш взгляд, если у вас такая ситуация, тоже позвоните, объясните, почему оно так на самом деле происходит. СМС-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, идет прямая трансляция, YouTube, ВКонтакте, телеграмм, радио «Говорит МСК», латиницы в одно слово, везде надо зайти, подписаться, в чат залететь, ну, в общем, все вот эти вот истории, не забываем про ток. Пятиколесный же алименщик, типичный, пишет Миша Николаев, он что-то такое говорил, по-моему. Нет, он про алименты говорит? Что-то другое, по-моему, говорил. Не помню. Говорил, да? Говорил что-то такое. А, ну вот, видите, мне подтвердили только что. Она на себя все потратит и на, потратит и на своего нового хахаля. Вот, пожалуйста, еще вам такая вот есть причина. Жениться вообще нафиг не надо, все законы у нас против мужчин, алименты плачу день в день, плюс всякие бонусы ребенку, пишет Эв. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий, Денис, девятиэтажник.
Здравствуйте, Денис, здравствуйте.
Вы знаете, у меня такое ощущение есть, что у нас довольно несправедливая система назначения этих элементов. Она слишком простая. У нас прям вообще арифметика. 25, 33, 50. И все. И не важно, какой у тебя доход. И не важно, почему расстались. И не важно, там же берут даже из пенсии по инвалидности. У меня вот был такой знакомый, да, там, грубо говоря, жена ушла к другому, который побогаче, а он пенсионер, ну, такой, скажем, милицейский пенсионер, да? Вот, у него с пенсии забирают. Она ему назло подала в суд на алименты, чтобы вот он платил, чтобы ему как-то, чтобы ему отомстить, да, за бесцельно прожитые годы. А он назло ей не устраивался официально на работу. И работал в серую, в черную, наличными там и в конвертах. Ну, вот такое. Вот так по-доброму завидую. Смотришь какие-нибудь американские фильмы, сериалы. Люди годами судятся, с кем останутся дети, какие будут алименты, где-то там проценты, где-то что-то фиксированное. Доходит до того, что женщины выплачивают мужчинам. Все это настолько тонкая и сложная материя, а у нас как-то все по-простому и получается, что несправедливо. Вот такое вот у меня мнение на это.
Понял, спасибо. Ну и получается, что по-простому несправедливо, и отсюда и не платят в итоге. То есть это еще и в такие проблемы выливается. Хрипотца, что аж хочется прокашляться. Это про Дениса, что ли? Ну, там еще со связью были проблемы. Сначала развалит семью, а потом еще и деньги требуют. Ух, бобьет. Почему женщины не способны сохранять брак? Чуть что не нравится, сразу развод, пишет Юрий Константинов. Во как. Ну, да, ну, бобьет, что хотите. Да, женщины, они такие. Так, вообще не понимаю мужчин, которые не платят алименты, пишет Мишка 77. А вы сами в этой ситуации или нет? Потому что, конечно, тут надо легко сказать, вообще не понимаю мужчин, которые не платят алименты, но все-таки, наверное, надо вот к каждой ситуации подходить индивидуально. Тяжело судить вот так вот просто по одной фразе, не будучи в этой шкуре, на мой взгляд. Вот я лично судить как-то особо не буду, потому что действительно оно всегда у всех все очень сильно индивидуально. Обидно. Мне обидно за детей, конечно. Что бывают какие-то там вот вопросы у мамы с папой, они друг друга по какой-то причине вдруг не возлюбили, может быть, даже возненавидели, что-то как-то кто-то там где-то мстит, а этот в ответ на месте мстит ей, и у них там свои разборки, а страдают в итоге дети. Вот это, ничего хорошего в этом, конечно, нет. Слушаю вас, здравствуйте. Ну, давайте, ладно уж, вспоминали. Здравствуйте, Александр, здравствуйте. Вспоминали вас что-то. Ой,
да. Спасибо, что еще раз вытянули. Вы знаете, сначала попросить, разберитесь в чате, пожалуйста, потому что там народу уже с ума сходит. А второй момент, я в свое время платил алименты, но получилось так, что на самом-то деле та семья, она не захотела принять мое состояние мужчины-мужа. И их семья, у них там много братьев. И они, как сказать, я не смог с ними сконкурировать в мужественности. Понимаете? И вот моя женщина, она поставила перед фактом, или я рабочий в семье, или свободен. Понимаете, я выбрал свободу, а не работу в семье, в той семье. Я поступил не как раб, а как свободный гражданин. Да, там два сына остались. Но эти два сына воспитываются всеми мужчинами, там, начиная с прям три брата и еще отец. И у них мама как мужчина, понимаете?
И мама
там
еще как мужчина.
Вся семья, а?
Да,
там семья, две женщины мужского типа и четыре мужчины. Я просто физически не смог с ними сконкурировать со всеми. И мне пришлось сделать так, вот, что отдать своих детей, самому уйти, потому что я не хочу быть рабом. У нас система поставлена так, что мужчина получается раб, а не муж. Вот, Георгий, вот с этим нужно что-то делать нашим руководителям, чтобы мужчина был в семье мужем, а не рабочим и рабом.
Так, ладно, хорошо, да. Не знаю. Что-то как-то это все какой-то, да, хтонью отдало, да, немножечко? Есть у вас такое ощущение? Жениться надо на женщинах, а не на... Ой, господи. Не на женщинах с низкой социальной ответственностью, вот. А для этого надо застегнуть ширинку и открыть глаза, и все будет хорошо, пишет Код Z. Угу. Очень разные ситуации. У меня коллега развелся с женой, дочка живет всю неделю с отцом, мама берет ребенка только на выходные, но требует алименты с отца. И надо снимать квартиру, потому что... И надо снимать квартиру, потому что она не москвичка, и содержать нового мужика. Еще и мужика нового содержать. Кошмар. Зачем он женился на женщине мужского типа, пишет Хишаду. Ну, разные бывают причины, не знаю. Чтобы докончить, Вурст женился. Все, хватит, господи, за что? Это какой кошмар. Из жаду вы... Это ужасно. Я осуждаю такое вообще. Нельзя. Ужас. Алименты можно платить разными способами, если даже женщину возненавидела. Какими разными? Не знаю. Ничего, слава богу, пока не пришлось мне узнать. Надеюсь, никогда не придется. У меня старший брат сводный при разводе родителей остался с отцом, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Ну, это да, бывает. Это при этом случае женщина должна платить алименты отцу? Если он остался с отцом, жена должна платить, да? А, ну ладно, ну тут, в принципе, все это, все справедливо. Ну, просто редко, да, такое бывает, что дают отцу. Ну, вот, собственно, об этом-то у нас и говорилось в новости, что есть такой посыл, есть такое желание сейчас у мужчин, но это все переросло в какую-то другую историю. Так женщина на принцессе, а потом вылезает звериный оскал капитализма, пишет Спамбокс. Ну, это да, это жизнь, что поделаешь, такое бывает. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Да, здрасте. Здрасте. Знаете, с чего все началось? С снятых роликов. А сколько должен зарабатывать мужчина? И что? А его деньги – это мои деньги, а мои деньги – это мои деньги.
Это мои деньги. А я знал такую лично одну женщину.
Ну-ка, расскажите.
Я просто слышал вот именно конкретно это заявление от абсолютно живого человека. Она сказала, что это жена, значит, моего знакомого одного. Была, по крайней мере, на тот момент. Она в открытую сказала, что, ну, слушайте, он зарабатывает для семьи деньги, а я зарабатываю деньги для себя. И чего там такого? На мой взгляд, это, ну, ты можешь так считать, и ты можешь действительно жить в такой парадигме, но произносить это вслух, ну, это слово производное от женщины с низкой социальной ответственностью в чистом виде. Это прям сразу, на мой взгляд, клеймо ставит на человека. Моментально. Это дикость, пишет Борисович. Да, знал. Причем это было сделано произнесена эта фраза была при ее муже. Ее мужа все это вполне устраивает. Ну, бывает такое. Да? Есть какое-то слово, обычно в комплекте со словом «соевый» оно произносится, да? В случае развода многие женщины сродни хохлам, пишет стратегия. Слушайте, я открыл, походу, ящик Пандоры. Я открыл ящик Пандоры. Значит, женщины сродни хохлам, они готовы на безмерную ненависть и самую лютую подлость. Вот оно как. Друг платил алименты 40 тысяч, дети переехали к нему, и жена бывшая смеется, и ничего платить просто... смеется, и нечего платить, просто на продукты не хочет, зато сама приезжает часто и тоже все ест и пьет за двоих. То есть она просто назло приезжает и его объедает еще? Так, такая история, да? Кошмар какой. Алексей Панин, признанный иноагентом, оставил дочь у себя. Получается, его жена сейчас пересылает ему алименты в Испанию? Не знаю. Пинком посылает Алексею Панину алименты, чтобы ему приятно было. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер. Ну и темка. Да.
Добрый вечер. Услышал тут фразу, да, мои деньги, это мои деньги. Мне супруга тоже такое заявила в свое время, ну не так давно, скажем, пару лет назад, что ее деньги это ее деньги, а мои деньги, которые я зарабатываю, это деньги семьи. На что я коротко и четко ответил, что в таком случае мое время это мое время, а ее время это время ее и семьи. Вот, на этом мы, в принципе, закончили, поэтому, как бы, меня все устраивает, вот, есть такое еще понятие, знаете, бабья яма называется, вот, если его почитать, то, в принципе, становится понятным, у них вот сейчас какое-то такое воспитание пошло очень странное, что вот, ну, как сказать, не эгоизм, а то есть нужно все, чтобы было для нее.
Это называется бабья яма?
Бабья... Нет, это когда, да, это когда вот мужчин нету, вот у предыдущего товарища там наоборот, с какими-то братьями ее там он не мог соперничать, хотя, да, да, да. Хотя мужик в семье он должен соперничать.
Ланнистер, на твоей линии. Наверное, да, да, угу.
В первую очередь. Причем здесь братья твоей жены, когда твоя семья – это ты и твоя супруга, а не братья, сестры, там еще кто-то. То есть либо ты не можешь держать свою семью в руках, в кулаке, да, так скажем, и воспитывать, в том числе и себя тоже. То есть за, отвечать за семью, ну, и что да. у тебя в ней происходит. Либо как бы выбирай.
Ладно, понял. Ну... Бабья яма, да? Надо запомнить, почитать, что это такое. Но вообще, мне кажется, что вот я, в тот момент, когда тебя вот такое произносит, да, женщина, что там деньги, не деньги и так далее, надо сказать, слушай, иди, там это, микроволновка закончила, говорит, ты чё, алё? Слышишь, звенит? Алё, ты чё? Моя не слушает. Я в безопасности. Моя не слушает. Ну, пойди, она мне такое скажет. Ты чё, сразу, ты чё, Да, сразу говорит, сразу третий ребенок, да, на горизонте. Ты что? Не-не-не, посудомойка не работает, да. Посудомойка не работает, посудомойка требует денег? Вы что? Ладно, ты сейчас совсем уже... Это вы мне своей бабьей ямой сюда затягиваете, да. Я хотел спросить, они тянут меня обратно. Так, мужик не кошелек, он вольный волк. Пишет Виталий Вилли. Цитата Гильермо Абаскаль. Так должно быть. Так, ладно. Хорошая тема, пишет Олег. Да и не говорите. Слушайте, я, походу, отрыл этот новый мавзолей. Хотя мавзолей, как известно, отрывать не надо, да, он? Он как раз там как раз ничего не закопано. Фола Рауха, пишет мне. Государство должно ужесточить наказание за невыплату алиментов вплоть до изъятия имущества. Вот так вот. То есть фолу Рауха явно кто-то недоплачивает. Только женщина способна на то, чтобы родить от другого и своему подсунуть чужого. Боже мой, дядя Вась, что за кошмар? Что за тема? Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер, Леонид, Москва.
Да, здравствуйте, Леонид.
Вы знаете, я как человек, который 18 лет состою в браке, дольше, уже скоро 19, да, дольше, чем некоторые вообще живут. Хочу сказать следующее. Вы знаете, вот то, что вы читаете, звонящий, конечно, но это просто какой-то ад и Израиль натуральный. Слушайте, вот вы сказали, что нельзя строго оценивать вот тех, кто не платит, что типа есть разные ситуации. Вы знаете, я считаю, что нет разных ситуаций, потому что мужчина и женщина могут развестись. Угу. Мужчина и женщина могут 20 раз за жизнь развестись. У меня много друзей, у которых 3-4 было жены. Окей, в этом нет проблем. Угу. Но ни один из них не оставил своих детей. Потому что алимент ты платишь ребенку. Не женщине, а ребенку. Это четко надо понимать.
А вы если знаете, она не... Ну, если вы четко, абсолютно на 100% знаете, что дети этих денег не видят, а она их там черт знает на что пускает.
То есть дети голодные, босые, холодные.
Ну, так, вот эти деньги, которые вы платите ребенку, по идее, она на них...
Идите в опеку, подавайте в суд, опеку. Забирайте детей себе. Ну, потому что если вы... Ну, логично же, правда?
Ну, у нас согласен, да.
Да, если вам кажется, что деньги не идут на детей, то, ну, как говорится, если кажется, креститься надо, да? Угу, вот. Угу. А если вы это твердо знаете, ну, вызывайте полицию, составляйте документы, разбирайтесь, судитесь, в конце концов, потому что... Женщин тоже лишают родительских прав. Это иллюзия, что, в основном, что такого не бывает. Такое бывает, просто, ну, действительно, это бывает реже, чем с мужчинами. Ну и в целом, я думаю, любой мужчина в адеквате понимает, что ребенку, особенно маленькому, лучше с матерью. Ну, это просто, это, ну, мне как отцу это понятно, да. Если, не дай бог, в моей жизни бы такое случилось, три раза, я бы хотел, чтобы ребенок остался с матерью. Не потому, что я плохой отец, потому что ребенку так лучше. Uh-huh. Вот, поэтому для меня совершенно четко, если человек, если бы я, допустим, узнал, что он какой-то бизнес-партнер, сотрудник там, просто товарищ, не платит своим детям, ну, не дает своим детям денег, там не важна форма, вот именно алимент, или он просто содержит, да, то есть он как бы развелся с женой и с детьми, я бы с таким человеком, ну, я бы ему руки не подал и всякие взаимодействия прекратил, потому что это четко человек кинул детей, если он своих детей может кинуть, то тебя-то он кинет вообще при первой же возможности. Помните, как этот нехороший человек и диск расколется при первом же шухе?
Угу. Ну вот да, понял, мысль ясна. Да, понял, спасибо. А вот и правда же, пишет Реут. Я с женой, когда ссоримся, она всегда превращается в хохла. Говорит, что я во всем виноват. Мой язык она не понимает и вообще хочет забрать все, что мне принадлежало в границах 1991 года. Хорошее. Мужское, женское материализовалось в радиоверсии, пишет Виталий Филин. Ну да, слушайте, это же не просто так самая лучшая программа на отечественном телевидении после программ «Своя правда», естественно, на телеканале НТВ. Второе место мужское, женское. 100%. Кто за Барановскую? Осипов или Казаков? Осипов за Барановскую, Казаков гость. У нас здесь сидит на этом диване. Да, главное, здесь мужики обсуждают. Но я беру все номера. Что-то женщин нету. Все, вот, все мужики, видите? Может, вы женщина?
Нет, я не знаю, к сожалению, не знаю. Петр, добрый вечер.
Да, добрый. У вас минутка где-то. Здравствуйте.
Да, я 16 лет в браке, но есть у меня такой случай. Коллега по работе сейчас в разводе с женой. Ребенок остался с ним, но ради того, чтобы ребенок остался с ним, он сейчас выплачивает ипотеку жены. Жена переехала в Сочи, он воспитывает ребенка. Сейчас она в институте платно учится и заодно платит ипотеку в Сочи. Mm-hmm. Вот так вот они с женой разошлись, так скажем.
Да, интересно. Но людей, которые платят ипотеку жены, я тоже знал. Да, конечно, бывает. Жизнь это да. Что хочется сказать? Да, тяжелая на самом деле тема. Я вижу, что мы все можем перевести в юмор и абсурд. И это на самом деле хорошо. Мне эта особенность у вас очень сильно нравится. Но... На самом деле, тема тяжелая, и хочется как-то, чтобы вот во всех этих мужских и женских перипетиях дети все-таки страдали поменьше. Нужны детям и мамы, нужны детям и папы, и нужны одинаково. Пожалуйста, не забывайте об этом никогда. Сейчас у нас будет рубрика «Как повелось». Меня зовут Георгий Бабаян, это была программа «Отбой». Всем счастливо.